Меня зовут Владимир Туровцев, и расскажу я вам про управление тестированием с использованием Microsoft ALM. Собственно, представляю я компанию Logracon, одного из партнеров конференции DevCon. Представляю я компанию Logracon, одного из партнеров конференции DevCon. Мы занимаемся тестированием, мы занимаемся разработкой. Со средствами Microsoft наши сотрудники знакомы давно. Использовали мы в своей работе различные версии. И, собственно, буквально за пару дней до конференции мы выполнили все формальные требования по программе авторизации как Gold ALM Partner. На текущий момент это запущено в процесс. Собственно, почему важно управлять тестированием, вообще зачем это нужно и для кого это может пригодиться? Реалии современного бизнеса, они диктуют довольно высокую скорость разработки и повышенные требования к качеству и стабильности решения. Поэтому, как правило, команда управления тестированием, команда управления проектом сталкивается со следующей ситуацией, что тестировать нужно много, потому что тестов много и ландшафт сложный, а времени мало, результат нужен вчера, еще лучше позавчера, и при этом ресурсы на тестирование всегда ограничены. Что же в этой ситуации делать? На самом-то деле разные команды решают эту проблему по-разному. Кто-то просто увеличивает количество тестировщиков, кто-то начинает экспериментировать со средствами автоматизации, кто-то начинает использовать классические 4 проблемы, классические 4 антипаттерна, когда вроде бы и тестирование проводится, но при этом проводится это бессистемно, такой паттерн надежда и молитва, что все будет хорошо, что все получится, ну, в общем-то, потестировать было бы неплохо. Это, конечно, здорово, но конечный результат, как правило, не радует. А второй вариант – это то, что есть некоторый набор тестов, есть некоторая команда, и команда скрупулезно, мужественно пытается этот набор тестов сделать, выходит работать сверхурочно, работает в напряженном режиме, работает по принципу «бери больше, кидай дальше». Безусловно, самоотверженный труд – это почетная история, но зависимость с конечным результатом не всегда прямая. Еще одна история, которая возникает, это незаменимый тестер. В силу того, что требования есть, но модель, набор тестов не всегда успевает за теми скоростями, которые предъявляет бизнес, основная информация в голове у тестировщика. И есть грамотный тестировщик с хорошей головой, тестирование идет. Нужно смасштабировать ситуацию, или человек уходит на повышение, или, не дай бог, покидает компанию, возникает при тестировании сложности. Ну и, собственно, неповторимые результаты, когда на одной и той же системе, казалось бы, вроде бы выполненный один и тот же набор тестов, как опять же кажется, приводит к совершенно разным результатам. Что же в конечном итоге происходит на следующем этапе, когда требования к качеству диктуют вам его повысить, а ресурсов у вас ограничено, и тестов становится много. Много – это уже сотни, это тысячи тестов, с которыми команде приходится работать. Ну, во-первых, как бы не все тесты одинаково полезны. Почему? Потому что по нашим наблюдениям, с точки зрения вероятности обнаружения дефекта, а тест нужен именно для этого, все тесты разные. И разные они именно у вас, именно для вашей модели, именно для вашего набора тестов, тестовых сценариев и результатов прохождения тестирования, я называю такую совокупность с тестовой моделью. Не просто набор тестов, хорошо, если он есть, не просто набор тестовых методик, сценариев, но не просто логические взаимосвязи этих объектов между собой, а связи с дефектами, связи с требованиями, так и еще результаты выполнения этих тестов на предыдущих выпусках вашего продукта. Собственно, что мы в принципе знаем о тестах? Хорошо, если у нас тесты структурированы, хорошо, если есть хотя бы чек-листы, но если в дополнение к описанию, что нужно проверить, мы храним информацию, например, о трудоемкости выполнения теста, о рейтинге теста с точки зрения обнаружения дефекта, если мы храним информацию о связи с требованиями, с процессами у заказчика, мы можем довольно быстро выбирать те самые 20% тестов, которые дают нам 80% дефектов. И здорово, если этот набор тестов мы выполним в самом начале, а не в самом конце, потому что при изменении исходного решения, при изменении кода, мы все равно имеем вероятность внесения дефектов в наше решение. Если мы это делаем в начале фазы тестирования, мы накроем это исправление большим объемом тестов, соответственно, вероятность пропуска дефекта будет ниже. Что мы фиксируем в итоге? В итоге мы фиксируем наиболее важную информацию, связанную с прохождением теста. То, что нам помогает не работать напряженно, а работать управляемо. Делать вещи правильно и делать правильные вещи. За несколько циклов тестирования, если вы наладили регистрацию данной информации, ваша модель раскладывается на несколько частей. Ваш набор тестов раскладывается на несколько частей. Первое — это те тесты, которые являются лидерами с точки зрения обнаружения дефектов и лидерами с точки зрения эффективности их выполнения. На них нужно меньше всего времени. Вторая часть — это тесты, которые находят дефекты и при этом имеют приемлемое время выполнения. И третья часть — это тесты, которые дефекты находят редко. Если у вас есть время и ресурсы, вы их выполняете. Если у вас времени и ресурсов меньше, значит, именно этой моделью, именно этой частью модели вы можете варьировать для того, чтобы уложиться в срок при сопоставимом уровне качества. Ну и, безусловно, важно выполнять эти тесты в определенной последовательности. Начинать с самых результативных и самых легких с точки зрения времени затрат. А заканчивать уже тем, что мы успеваем сделать. Если, конечно, у вас не много-много людей и много-много времени. Что дает использование ALM? Использование ALM дает нам возможность фиксации логических связей между нашими тестовыми сценариями, между нашими дефектами, между нашими требованиями, между изменениями в исходном коде и фиксировать при прохождении теста результаты выполнения, наиболее важные, как то время, обнаружил дефект, не обнаружил дефект, какой дефект был обнаружен каким тестом и, собственно, затраченное время. Следующим шагом мы начинаем планировать цикл тестирования, понимая, какие изменения повлекут за собой какие тесты. Это, в принципе, известно давно. Матрица прослеживания появилась много лет назад. Но как только мы начинаем смотреть на общий набор тестов, которые было бы неплохо выполнить, понимая их рейтинг, понимая их времяемкость и понимая вероятность обнаружения дефекта больше-меньше, мы можем этим процессом эффективно управлять. И в конечном итоге у нас появляется так называемый револьвер, когда есть несколько тестов, которые могут обнаружить один и тот же дефект. И из этого револьвера мы находим тот, который наименее ресурса затратил. Это позволяет нам значительно повышать эффективность работы тестирования, потому что мы находим дефект наименее ресурсозатратным тестом. Чем управляем? Управляем количеством тестов, которые выполняются. Управляем трудозатратами, сколько это занимает времени. Управляем количеством дефектов. Какое количество дефектов мы обнаружили и как количество обнаруженных дефектов у нас распределено по времени. Если вы все делаете правильно, большую часть дефектов вы обнаруживаете в начале цикла тестирования, меньшую часть дефектов вы обнаруживаете во второй половине цикла тестирования. Цепочки блокировок – еще одна из интересных вещей для управления тестированием. И ALM дает нам возможность контролировать эффективность. Если наши дефекты связаны, а сделать это несложно, добавив связь одного дефекта с другим как дополнительное поле, либо просто привязав через связи, мы можем контролировать, какое количество дефектов, либо, соответственно, если это привязано еще и к тестовой модели, какое количество тестов у нас заблокировано на текущий момент. чем больше взаимно связанных дефектов и взаимно заблокированных тестов, тем меньше наша эффективность, тем сложнее нам выполнять нашу работу. Если таких цепочек у нас немного, мы с вами эффективны, мы с вами движемся быстро, и шансы, что все закончится вовремя, повышаются. Как только видите длинную цепочку, значит, находите тот дефект, который держит всех остальных, это легко понять по данной цепочке, и повышайте его приоритет к исправлению у команды разработки. Дополнительно это дает возможность ежедневно, если хотите раз в несколько часов, контролировать производительность команды и производительность каждого сотрудника, как с точки зрения тестов, так и с точки зрения найденных дефектов. Больше работы, больше дефектов. Как это сделать технически? Ну, собственно, начнем с вопроса «зачем?». Затем, чтобы эффективно управлять, затем, чтобы прозрачно контролировать, что происходит с проектом тестирования, и контролировать это на протяжении всего цикла тестирования, а не в самом конце, когда дедлайн уже близко. Для того, чтобы управлять объемом с точки зрения самой главной задачи – повышения вероятности обнаружения дефекта. Ну и, собственно, стандартные слова – эффективность, масштабируемость. Что для этого нужно, чтобы это сделать на практике? Нужно понимание, зачем именно вам этим заниматься. Потому что если у вас небольшая команда, если у вас два тестировщика и нет, в принципе, набора тестов, это решение не для вас. Если у вас несколько десятков тестировщиков, если у вас несколько сотен тестов, если эти тесты в каком-то виде первоначально формализованы, можно делать следующий шаг и работать над повышением эффективности. Каким образом технически VLM это решается? Первое, что вы делаете, у вас появляются дополнительные настройки, дополнительные поля, и к тестовым сценариям вы привязываете затраченное время. Ну, например, вводите дополнительное поле под названием duration. Второе, что вы делаете, вы анализируете ежедневно тот объем тестов, который был выполнен, и те ресурсы затраты, которые были понесены сотрудниками, сопоставляете их с вашей историей. Интересует вас в данной теме не абсолютное значение, а тесты, по которым у вас идет отклонение. Там, где среднее время выполнения было, например, 2 часа, а вы потратили 4. Значит, что-то у вас в этот момент изменилось. Либо поменялись значительные требования, и данную метрику нужно изменить. Либо тестировщик не самым эффективным образом поработал за сегодняшний день. С этим руководитель команды тестирования довольно эффективно разбирается. Он не рассматривает каждый тест, он не рассматривает каждого тестировщика, он работает только с отклонениями. Следующий момент – это регулярное обновление данных. Решается это по-разному. Мы решаем это написанием дополнительных кастомных скриптов, которые на регулярной основе данные пересчитывают и, соответственно, актуализируют соответствующие поля. У нас появляется среднее время выполнения на основе нашей истории, у нас появляется рейтинг с точки зрения обнаружения дефектов, и у нас появляется в конечном итоге приоритеты категории теста для того, чтобы более эффективно планировать следующий цикл тестирования. Следующий момент – связь теста и дефекта. Достигается это путем, например, дополнительного поля, которое будет держать ссылку на тест. И достигается это путем дополнительной информации о взаимных блокировках. Какой дефект блокирует какой дефект и какой дефект блокирует какой тест. Безусловно, если вы хотите идти по пути повышения эффективности, если у вас достаточно решимости, ваша команда должна быть готова к фиксации некоторой дополнительной информации. Потому что если первичную информацию в модели вы не будете фиксировать, если вы ее не будете фиксировать в VLM, управлять вы тоже не сможете. Хорошая новость то, что такая фиксация информации не отнимает много времени у тестировщика, и через некоторое время люди к этому привыкают. Понимая, опять же, для чего это делается. Поэтому не стесняйтесь объяснять, зачем эту информацию нужно фиксировать, фиксировать ее у источника и почему эта информация так важна. Следующий момент – это связь теста и модуля. Можно пойти разными путями, но можно, например, соотносить область воздействия, модуль, use case, либо требования, либо бизнес-процесс. И то, и другое позволяет вам в конечном итоге при изменении в исходных кодах, при изменении в решении в очередной версии четко понимать, какие процессы, какие выборки тестов в первую очередь необходимо спланировать к выполнению. Следующий шаг вы смотрите на статистику, следующий шаг вы смотрите на результаты ваших расчетов рейтинга и выполняете эту работу максимально эффективно. Ну и, собственно, анализатор. Вариантов может быть много. Чаще всего мы использовали выгрузку в Microsoft Excel, строили сводные таблицы и на основе информации из Team Foundation сервера, по сути, планировали выполнение цикла тестирования. Сейчас мы разрабатываем свой собственный модуль, который позволит, имея тестовую модель, имея тестовый сценарий и исторические данные о результатах их выполнения, настраивать цикл тестирования для получения максимального эффекта. За меньшее время тестирования большую вероятность обнаружения дефектов. Собственно, это то, что я вам хотел рассказать на нашем сегодняшнем утреннем докладе. Готов ответить на ваши вопросы. Пожалуйста. Коллеги, а есть ли у нас второй микрофон? Спасибо. Там снизу есть волшебная кнопка.
Раз, два. Так, ну у меня, наверное, два будет вопроса для начала. Поскольку я, видимо, совсем не в теме, было бы неплохо пару слов сказать про то, что такое ALM в целом. Угу. Да? Ну и хотя бы там, может быть, если это какой-то инструмент.
Application Lifecycle Management. Uh-huh. Этот инструмент основной — это Team Foundation сервер, uh-huh. который входит в состав Visual Studio.
А использовать его без TFS возможно? Ну, Team Foundation сервера.
Ну, это на самом деле интегрированное решение, которое позволяет хранить информацию о ваших требованиях, о исходных кодах.
Скажем, TFS он может работать уже и с Git-ом, то есть он не обязательно работает с, ну, с Microsoft-овской.
Нет, если вы разрабатываете на каком-то другом средстве, например, там на Eclipse, то да, безусловно, можно использовать.
Хорошо. Вот. И тогда вопрос: вот по сути, вы рассказали про блокирующие. Тесты, проблемы, вот, и я так понимаю, это, например, если у нас есть там экран входа в систему, да, если он у вас не работает, то вы не можете потом тестировать, ну, вообще практически ничего в системе.
Почти так, но есть более простые ситуации, когда кусочек процесса у вас есть и в другом тесте, а тот дефект, который вы обнаружили, не дает вам возможность либо делать бессмысленным выполнение другого теста. Да, в этой ситуации вы просто ставите блокировку и...
А что если у нас, вот, допустим, ну, мы в систему можем, например, залогироваться двумя путями, и, соответственно, у нас остальной функционал блокируется в том случае, если у нас поломаны оба способа.
Ну, то есть вы имеете walkaround. Если у вас есть walkaround, имеет ли смысл блокировать тест?
Объединить вместе возможно для того, чтобы сказать, что вот если вот тут и вот тут поломалось, то все, то мы встали. Как бы.
Смотрите, история с блокированием не для того, чтобы сказать, мы не можем продолжать цикл тестирования. Если вы не можете продолжать цикл тестирования, ваш руководитель проекта должен плохо спать, и это должно его очень сильно беспокоить, поверьте. История с блокированием в другом. Если вы выполнили тест, нашли дефект, вы понимаете, что пока этот дефект не будет исправлен, другой тест выполнять бессмысленно. Если у вас есть два варианта входа в программу, значит, у вас будет как минимум два тестовых сценария, которые будут тестировать соответствующие из входов. Если один из них не будет работать, вы можете использовать второй тестовый сценарий. Совершенно не обязательно, что они будут блокировать друг друга. Но есть тесты, которые связаны с дальним, ну, например, у вас есть толстый клиент, у вас есть веб-интерфейс. Если вы заходите в толстый клиент, но не можете зайти в веб-интерфейс, то часть тестов, которые нужно провести в веб-интерфейсе, потому что есть требования к этому веб-интерфейсу, вы тоже сделать не сможете, значит, у вас будет взаимная блокировка. Но какие-то тесты через другой вход вы можете провести. Здесь блокировки не будет.
Хорошо, спасибо.
Передайте микрофон, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, потребовалось ли вам изменять, как-то кастомизировать TFS?
Безусловно.
Вот вы сказали про отчеты, я так понял. А вот конкретно следующие поля – это время выполнения теста и сложность управления теста. Их, они есть уже в TFS? Насколько я помню, их там нет.
Нет.
Ага, вам пришлось добавить. И связаны ли эти два поля между собой? Время выполнения и сложность. И как эта связь прослеживается? Это прям профессионально?
Понятно. Спасибо вам за вопрос. Что касается сложности теста. Есть несколько параметров, которые влияют на выбор теста для прохождения, для планирования. Первое – это приоритет этого теста к выполнению. Что нужно выполнять в первую очередь, что нужно выполнять во вторую очередь, что можно выполнять потом. Это приоритет, полирасчетный чаще всего, и рассчитываем мы его на основе статистики. Что быстрее выполняется и что дает нам больше вероятности обнаружения дефекта, с того мы и начинаем наше планирование. Вторая история – это сложность теста с точки зрения квалификации тестировщика. Насколько квалифицированный человек должен заниматься выполнением данного теста. Потому что далеко не все тестовые сценарии написаны настолько подробно, что любой человек, который впервые его видит, имеет возможность его выполнить. Значит, если такие тесты есть, которые требуют повышенной квалификации, значит, мы их тоже отражаем повышенной сложностью. И третья история – это насколько мы данный тест имеем возможность выполнить сейчас, насколько он нам доступен к выполнению. Заблокирован он или не заблокирован. Как правило, вот этих вот трех срезов нам хватает для того, чтобы определить, с чего начинать и какие тесты в какой последовательности выполнять. Но если ваша история будет немного сложнее, TFS позволяет вводить кастомные поля, а механизм на самом-то деле он общий. Да. Отдельная команда. Процессами производства я занимаюсь много лет, больше 15 лет, управлял командами в сотни человек. Мое глубочайшее мнение, что разработчик эффективно протестировать свое решение не может.
Хорошо, если разработчик изменяет код, кто изменяет юнит-тестов?
Тестировщик.
Тестировщики, они постоянно сидят в паре.
Только в данной ситуации не юнит-тесты, а тестовый сценарий, наверное, вы имели в виду. Потому что юнит-тесты, если у вас это автоматизировано, если есть ночные билды и автотесты, такие тесты может изменять разработчик.
Скажите, пожалуйста, а в процентном содержании сколько у вас уходит на поддержку этих тестов? Насколько это трудозатратно?
Смотрите, если мы выполняем тесты, при этом у нас изменились требования, то в процессе выполнения мы понимаем, как нужно изменить сценарий тестирования. Занимает это 10-20%. Если нам нужно полностью переписать решение, либо у нас есть дефект на тестовую модель, которую мы регистрируем, например, тестировщик сам не может актуализировать тестовый сценарий, значит, в этой истории будет подключаться тестовый аналитик, который вот эту задачу повышенной сложности сделает, у него это будет заниматься примерно 60-70%, потому что он, в принципе, этим в основном и занимается.
Спасибо. А можно еще один вопрос тогда? А какое у вас соотношение между разработчиками и отделом тестирования? 1:2, может быть, больше?
Смотрите, чем более критичное к времени простое решение вы разрабатываете, тем больше будет у вас соотношение. Хорошо, если у вас на несколько разработчиков есть один тестировщик. Это хорошая отправная точка. Это зависит от проекта, от того решения, на котором проводится разработка и на котором проводится тестирование. Если это, например, будет mission critical система, то у вас будет примерно процентов 70-80 соотношение по количеству.
Спасибо.
Спасибо вам, коллеги, что пришли. Был рад вас видеть.